Глава 5. Ужастики умников Уизли. Гарри кружила все быстрее и быстрее. Руки прижала к бокам, неясные очертания каминов вспыхивали, проносясь мимо. Его стало мутить, и он зажмурился. Почувствовав, что движение наконец замедляется, Гарри выбросил вперед руки и остановился как раз вовремя, чтобы не выпасть ничком из очага в кухне Уизли. «Съел он ее?» — возбужденно спросил Фред, протягивая Гарри руку и помогая встать на ноги.
«Да»,
— ответил Гарри, отряхнувшись. «А что это было?»
«Ириски, гиперязычки», — сияя, объяснил Фред. «Мы с Джорджем изобрели. Все лето искали, на ком бы попробовать».
Крохотная кухня задрожала от смеха. За выскобленным деревянным столом рядом с Роном и Джорджем сидели еще двое рыжих. Гарри их никогда прежде не видел, но сразу сообразил. Конечно, это Билл и Чарли, старшие братья Рона.
«Как дела, Гарри?»
— спросил тот, что сидел ближе, улыбаясь и протягивая широкую ладонь. Пожимая ее, Гарри ощутил под пальцами мозоли и волдыри. «Значит, это Чарли, работавший с драконами в Румынии».
Сложением Чарли напоминал близнецов, коренастый и пониже, чем Перси и Рон. Те были худые и долговязые. Широкое добродушное лицо, обветренное и такое веснушчатое, что казалось загорелым. Руки мускулистые и на одной большой свежий след ожога.
Билл тоже поднялся и, улыбаясь, пожал Гарри руку. Вот кто явился для Гарри полной неожиданностью. Гарри знал, что Билл работает в волшебном банке Гринготтс, что он был старостой школы Хогвартс, и Гарри представлял его подобным Перси, блюститель правил и любитель командовать. Однако Билл был по виду крутой. Другого слова не подберешь. Высокий. Длинные волосы собраны сзади в конский хвост, а в ухе серьга, что-то вроде клыка на цепочке. Одежда такая, что больше к месту на рок-концерте, и, кроме того, ботинки сделаны не из обычной кожи, а из драконьей. Не успел завязаться разговор, что-то негромко щелкнуло за плечом Джорджа, и в кухне, наконец, появился мистер Уизли. Таким сердитым Гарри еще никогда его не видел.
«Это было совсем не смешно, Фред!» — загремел он. «Что такое, скажи на милость, ты дал этому бедному мальчику-маглу?»
«Ничего я ему не давал», — отвечал Фред с хитрой улыбкой. «Она просто упала, и все. Это его вина, что он поднял ее и съел».
«Ты нарочно их в гостиной уронил», — бушевал мистер Уизли. «Ты знал, что он ее съест, знал, что он на диете».
«А до каких размеров вырос язык?» —
не терпелось узнать Фреду.
«Он был 4 фута длиной, когда родители согласились, наконец, принять им мою помощь».
Гарри и братья Уизли разразились хохотом.
«Ничего смешного!» — прикрикнул на них мистер Уизли. «Ваш поступок подрывает отношения между волшебниками и маглами. Я полжизни посвятил борьбе против дискриминации маглов, а мои собственные сыновья...»
«Мы подкинули эту штуку вовсе не потому, что он магл», — возмутился Фред.
«А потому, что он мерзкий тип и большой охотник поиздеваться над слабыми», — добавил Джордж. «Он ведь такой, да, Гарри?»
«Да, мистер Уизли», — без тени улыбки подтвердил Гарри.
«Это не довод», — не утихал мистер Уизли. «Дождетесь? Я все расскажу вашей маме».
«Что мне расскажешь?»
— прозвучал позади него голос. В кухню как раз вошла миссис Уизли. Это была невысокая, полная женщина с приветливым лицом, хотя в этот миг прищуренный взгляд ничего доброго не предвещал.
«Здравствуй, Гарри, милый», — заметила она гостя, улыбнулась и опять повернулась к мужу. «Так что ты мне расскажешь, Артур?»
запнулся мистер Уизли. Как бы он ни сердился на Фреда с Джорджем, поведать миссис Уизли о происшедшем в его планы не входило. Воцарилось предгрозовое молчание. Мистер Уизли смущенно таращился на жену. Сразу за миссис Уизли в кухню вошли две девушки. Гермиона Грейнджер, подруга Рона и Гарри, и маленькая, рыжеволосая, младшая сестра Рона Джинни. Обе радостно улыбнулись Гарри, тот улыбнулся в ответ, и Джинни немедленно стала пунцовой. Она была неравнодушна к Гарри с первой минуты его появления в норе 3 года назад.
«Так что ты хочешь рассказать мне, Артур?»
— повторила миссис Уизли, переходя на более зловещий тон.
«Ну, да так, знаешь, ничего особенного, Молли», — зачастил мистер Уизли. «Просто Фред и Джордж, ну, я уже сам им выговорил». «Что они натворили в этот раз?» — грозно поинтересовалась миссис Уизли. «Это что, опять их ужастики умников Уизли?»
«Рон, может, ты покажешь Гарри, где он будет спать?» — вмешалась Гермиона, стоя в дверях.
«Он знает где», —
отозвался Рон.
«В моей комнате, он там спал в прошлой...»
«Мы могли бы все вместе пойти посмотреть», — с нажимом произнесла Гермиона.
«О!» — наконец сообразил Рон. «Ладно, идем». «И мы пойдем», — обрадовался Фред.
«Вы останетесь здесь!» — рявкнул мистер Уизли.
Гарри и Рон вышли из кухни и следом за Джинни и Гермионой дошли по узкому коридору до шаткой лестницы, зигзагом уходящей на третий этаж, и двинулись друг за дружкой вверх.
«Что это за ужастики умников Уизли?» — спросил Гарри.
Рон и Джинни дружно расхохотались. Гермиона, однако, не спешила присоединиться к ним.
«Мама у них в комнате обнаружила кучу бланков заказов, когда там убирала», —
вполголоса заговорил Рон.
«И длиннющие списки ценников, шуточные фокусы, волшебные палочки-надувалочки, конфеты с подвохом, всякие другие штуки. Потрясно! А я и не подозревал, что они такие изобретатели».
«У них в комнате вечно что-нибудь взрывается, но никому и в голову не приходило, что они действительно что-то придумывают», — добавила Джинни. «Мы считали, они просто балуются».
«Но только все их штуковины, ну, немного опасны», — продолжал Рон. «И представь себе, они решили продавать их в Хогвартсе. Хотели заработать немного денег. Мама была вне себя. Сказала, что запрещает им делать эти гадости, сожгла все заказы. В общем, страшно на них разозлилась. Да еще сов они, по ее мнению, плохо сдали».
«Сов — это суперотменное волшебство. Экзамен, который сдают в Хогвартсе по достижении 15 лет».
«Был грандиозный скандал», — вставила Джинни. «Мама мечтает, чтобы они пошли на службу в Министерство магии, как папа. А Фред с Джорджем заявили, что хотят только одного — открыть магазин волшебных фокусов и трюков».
На второй площадке отворилась дверь. Из нее выглянуло сердитое лицо в роговых очках.
«Привет, Перси», —
сказал Гарри.
«Здравствуй», —
кивнул ему Перси.
«А я все думаю, отчего такой шум? Я здесь работаю, понимаете? Должен закончить в срок служебную записку. Да разве сосредоточишься, когда все утро топочут вверх и вниз по лестнице?»
«Мы не топочем», — возмутился Рон. «Мы ходим. Извини, если помешали сверхсекретным разработкам Министерства магии».
«А над чем ты работаешь?» — поинтересовался Гарри.
«Доклад для Департамента международного магического сотрудничества», — с важностью проговорил Перси.
«Мы хотим стандартизировать толщину котлов. У некоторых импортного качества тонковаты стенки. Количество протечек за год выросло почти на 3%.
«Твой доклад перевернет мир», — серьезно сказал Рон. «На первой странице ежедневного пророка. Мировая сенсация. Борьба с протечками в котлах». Перси слегка покраснел.
«Можешь насмехаться сколько угодно, Рон», — горячо заговорил он. «Но если мы не введем международные стандарты, рынок будет завален некачественной тонкостенной продукцией, представляющей серьезную угрозу».
«Да, да, согласен».
Рон поспешил остановить словоизвержение брата, и компания снова двинулась вверх.
Перси со стуком захлопнул дверь.
Всю дорогу до четвертого этажа снизу из кухни эхом докатывались довольно громкие возгласы. Похоже, мистер Уизли рассказывал жене о злополучных конфетах. Комната под самой крышей, где спал Рон, почти не изменилась с тех пор, как Гарри ночевал здесь в последний раз. Пушки Педл, любимая команда Рона, носились на тех же плакатах, развешанных по стенам и потолку. А в аквариуме, где когда-то плавала лягушачья икра, теперь сидела одна здоровенная лягушка. Старой крысы Коросты больше не было. Ее место заняла маленькая серая сова, та, что принесла письмо Рона на Тисовую улицу. Она прыгала вверх и вниз в маленькой клетке, отчаянно вереща.
«Замолчи, сыч!»
— шикнул на нее Рон, пробираясь между двумя из четырех кроватей, втиснутых в комнату.
«С нами
будут ночевать Фред и Джордж. Их спальню отдали Биллу и Чарли. Перси в свои покои никого не пускает. Он, видите ли, должен работать.
Почему ты называешь свою сову сычом? — спросил Гарри.
— Скорее, она похожа на воробья.
— Глупо получилось, — ответила за брата Джинни. — Это на самом деле сычек, только карликовый.
— А я для краткости называл его просто сыч. И теперь он ни на какие другие имена не отзывается. Возомнил себя крупной птицей. Держу его у себя в комнате. Он раздражает стрелку с Гермесом, да и мне докучает.
— Сычек! Вполне довольный жизнью, выписывал пируэты по клетке, пронзительно ухая.
Гарри хорошо знал Рона и не принял его слова всерьез. Он помнил. Рон вечно жаловался на старую крысу Коросту, но был совершенно убит, когда подумал, что живоглот, кот Гермионы, ее съел. Вспомнив о коте, Гарри повернулся к Гермионе. — А где живоглот?
— Наверное, в саду, — сказала она. — Гоняется за гномами. Он их раньше никогда не видел.
Перси, по-моему, доволен работой. Гарри сел на одну из кроватей, наблюдая, как пушки Педл влетают и вылетают из плакатов на потолке.
«Доволен?» — негодующе фыркнул Рон. «Он бы ночевал на работе. Да папа вечером за ним заходит. А на своем начальнике просто помешался. По словам мистера Крауча, как я сказал мистеру Краучу, мистер Крауч считает, мистер Крауч говорит. Глядишь, не сегодня-завтра объявят о помолвке».